2. Сегодня Тесса Хаузер узнала, что в Слепом озере и правда есть озеро. Эта мысль не оставляла Тесс, пока она шла домой из школы, следуя за собственной длинной тенью по ярко-белому тротуару. Слепое озеро с маленькой буквы, потому что озеро, а не город, представляло собой грязноватый водоем в низине между двух холмов. Оно все заросло камышом, там водились лягушки и кусачие черепахи, цапли и казарки, а еще там было много зеленой стоячей воды. Так рассказал им в классе мистер Флейшер. Хоть оно и зовется озером, на самом деле это болото. Вода, давным-давно оставшаяся во впадине в каменистой почве. Так что слепое озеро, которое озеро, а не город, озером-то и не было. Тесс подумала, что это по-честному, потому что слепое озеро, которое город, тоже было не совсем городом, а обсерваторией, построенной здесь Министерством энергетики, словно декорация к фильму. Поэтому домов, магазинов и офисов тут было очень мало, и все они были совсем новые, а прямо за ними начиналась огромная пустошь. Тесс шла домой одна. Ей было 11 лет, и она еще ни с кем не успела подружиться в школе. Пусть даже Эдди Герунд, которую другие дети дразнили Эдди Ерунда, иногда с ней и разговаривала. Но Эдди было домой в другую сторону, туда, где магазины и административные здания, а для Тесс ориентиром служили высокие башни Ока далеко на западе. Когда Тесс жила с папой каждую четвертую неделю, ей было нужно в один из постельных домиков, выстроившихся в ряд, словно шеренга солдат. Мама жила еще дальше, к западу, но домик у нее почти совсем такой же. Сегодня Тесс задержалась в школе на 20 минут, помогала мистеру Флейшеру вытереть доски. Лысый и седобородый мистер Флейшер успел задать ей кучу вопросов. Что она будет делать, когда придет домой, слушается ли она родителей, как ей в новой школе? Тесс отвечала вежливо, но без особого энтузиазма, так что, в конце концов, мистер Флейшер нахмурился и замолчал. И хорошо. Как ей в новой школе? Да откуда она знает? Школа-то только началась. Еще даже не очень холодно, хотя ветерок, который подметал тротуары и дергал за юбку, был уже вполне осенний. До Хэллоуина, — думала Тесс, — никогда не поймешь, хорошо тебе в школе или нет. А Хэллоуин только через месяц. Зато потом ты уже точно знаешь, что к чему и как оно будет дальше. Она пока даже не поняла, нравится ли ей в Слепом озере, в городе, который не город, у озера, которое не озеро. Пожалуй, в Кроссбенке было лучше. Больше деревьев, ярче осенние краски, а зимой холмы укрывал снег. Мама сказала, что здесь тоже будет снег, причем более чем достаточно. Может, на этот раз у нее будут друзья, чтобы кататься с ними на санках. Правда, холмы тут на вид какие-то низкие, с них особо не покатаешься, и деревьев мало, в основном саженцы рядом с научными зданиями и у площади, где магазины. Будто их кто-то наколдовал, — подумала Тесс, — только желание не очень-то сбылось. Деревья были и на лужайках у домиков, мимо которых она шла. Их посадили так недавно, что они не успели толком пустить корни, их пока подвязали к палкам, чтобы хоть как-то держались. Дойдя до папиного домика, Тесс обнаружила, что машины перед ним нет, папа еще не вернулся. Такое хоть и редко, но случалось. Тесс открыла дверь собственным ключом. Внутри было чисто, словно в больнице, пахло новой мебелью, приятно, но как-то незнакомо. Она прошла в узенькую, сверкающую чистотой кухню и налила себе стакан апельсинового сока из холодильника. Немного сока при этом расплескалось. Сразу вспомнив про папу, Тесс быстро оторвала бумажное полотенце и как следует протерла кафельную стойку. Потом скомкала улику и отправила в мусорный бак под раковиной. Она отнесла стакан и чистую салфетку в гостиную, улеглась на диван и пробормотала мультики в сторону видеопанели. Однако по всем мультипликационным каналам обнаружился лишь статический шум. «Умный дом» записал вчера для нее несколько программ, но все они оказались скучными. «Король Коала» да «Невероятные Бакстеры». На такие у нее сейчас не было настроения. «Наверное, что-то со спутником», — решила Тесс, поскольку смотреть оказалось совершенно нечего. Ну, если не считать видеопотока по внутренней сети. В Лангуста-Сити сейчас была ночь. Субъект под ярким электрическим светом не двигался и, вероятнее всего, просто спал. Где-то внутри школьной сумки, которую она бросила под ноги, зазвонил телефон, и Тесс вскочила. Последний глоток апельсинового сока пошел при этом не в то горло. — Алло? — Тесс, это ты? — Папа. Она кивнула, потом сообразила, что этого недостаточно. — Да. — У тебя все в порядке? Тесс заверила его, что с ней все хорошо. Папе всегда нужно убедиться, что она в порядке. Иногда он задавал этот вопрос по нескольку раз в день. Тесс слышался за этим совсем другой вопрос. — Что с тобой такое? Опять что-то не так? Но на этот вопрос у нее не было ответа. — Я задерживаюсь на работе и не смогу отвезти тебя к маме. Позвони ей и скажи, чтобы она тебя забрала. Как раз сегодня она должна была переезжать от папы к маме. У Тесс была своя комната в обоих домиках. В папином — маленькая и аккуратная, в мамином — побольше и побезалабернее. Нужно собрать учебники и все остальное. — Сам ей позвони. — Давай лучше ты, солнышко. Она опять кивнула. — Ладно. — Я люблю тебя. — И я. — Выше нос. — Зачем? — Я буду каждый день звонить, Тесс, обещаю. — Угу. — Не забудь позвонить маме. — Я помню. Тесс попрощалась, как полагается, потому что пустая видеопанель ее не отвлекала, и прошептала в телефон: — Мама. В телефоне какое-то время шуршало, словно там ползали насекомые, потом мама взяла трубку. — Папа сказал, что тебе нужно за мной заехать. — Вот как? — Постой, ты все еще у него? Тесс любила звук маминого голоса. Папин был похож на отдаленные раскаты грома, а мамин — на летний дождик. И он звучал ласково, даже если мама была чему-то не рада. — Он задерживается, — объяснила Тесс. — По соглашению, это его обязанность тебя отвезти. Вообще-то я тоже еще не закончила работу. — Ладно, я пешком дойду, — согласилась Тесс, не пытаясь скрыть разочарование. До маминого домика целых полчаса, да еще придется идти мимо кафе, где кучкуются старшеклассники. А они взяли моду обзывать ее «припадочной», потому что она отдергивала голову, чтобы не встречаться с ними взглядом. — Нет, — сказала мама, — слишком поздно. Давай-ка пока собирай вещи, а я подъеду. Ну, минут через 20 или вроде того. Годится? — Годится. — Может, тогда купим по дороге готовой еды? — Ой, здорово! Сунув телефон обратно в сумку, Тесс все собрала. В первую очередь, конечно, учебники и тетрадки, а также любимые кофточки, плюшевую мартышку, внешнюю библиотеку и лампу для чтения. Много времени не понадобилось. Больше заняться было нечем, поэтому она отнесла вещи в прихожую и вышла во двор смотреть на закат. Что у папы в домике было замечательно, так это вид со двора. Казалось бы, ни гор, ни долин и вообще ничего такого выдающегося, но со двора открывался вид на огромную травянистую равнину, постепенно уходящую вниз, туда, где дорога на Констанс. Небеса отсюда выглядели огромными и совершенно безграничными, если не считать окружающее слепое озеро ограды. В высокой траве, которая начиналась сразу же за выстриженным газоном, жили птицы, и порой они взмывали в бескрайнее чистое небо целыми стаями. Тесс не знала, что это за птицы, поэтому никак их не называла. Просто множество птиц, маленьких и коричневых. Когда они складывали крылья, то могли лететь быстрее стрелы. Единственными следами человеческого присутствия, которые Тесс видела с папиного двора, если, конечно, не оборачиваться к выстроившимся в ряд домикам, были ограда, извивающаяся между холмами, дорога на Констанс и КПП у ворот. Сейчас она смотрела на выезжающий из слепого озера автобус, один из тех, в которых сменные работники, нужные здесь лишь днем, возвращаются в свои дома. В сгущающихся сумерках окна автобуса приветливо светились желтым. Тесс молча рассматривал автобус. Будь папа дома, он бы уже велел ей идти внутрь. Тесс знала, что иногда смотрит на разные вещи слишком долго. На холмы или на облака, или когда она в школе на футбольное поле за идеально чистым оконным стеклом, где тени на траве от белых ворот отсчитывают один час за другим. И так до тех пор, пока от нее не потребуют внимания. «Тесса, проснись, не отвлекайся!» Можно подумать, что она спит или что отвлекается. В такие моменты, когда ветер шевелит траву и обнимает Тесс огромными прохладными ладонями, ей казалось, что мир вокруг такой же, как и она сама. Еще одно живое существо, что у ветра и у травы есть голоса, и она способна услышать их разговоры. Автобус с желтыми окнами остановился у КПП. За ним подъехал еще один. Сейчас охранник их пропустит. Сменных работников в Слепом озере было чуть ли не 1000 человек. Клерки, обслуживающий персонал, продавцы в магазинах. И охранник каждый день выпускал наружу автобус за автобусом. Только сегодня остановившиеся у ворот автобусы почему-то дальше не ехали. «Тесс!» — окликнул ее ветер. И она сразу вспомнила про зеркальную девочку и про все то, что из-за нее случилось в Кроссбэнке. «Тесс!» Она подскочила на месте от неожиданности. Голос был настоящий, мамин. «Прости, я тебя напугала?» «Ничего-ничего». Тесс повернулась и с радостью увидела, что это и в самом деле мама, идет к ней по широкому, аккуратно подстриженному газону. Мама у Тесс высокая, длинные каштановые волосы спадают на лицо чуть наискосок, ветер игриво треплет юбку. В лучах заходящего солнца все выглядит чуть красноватым. Небо, домики, мамино лицо. — Ты собралась? Вещи в прихожей. Мамин взгляд тоже скользнул в сторону дороги. Подошел еще один автобус, теперь все три неподвижно стояли у КПП. — Ворота сломались? — спросила Тесс у мамы. — Не знаю. Вряд ли что-то серьезное. Однако мама нахмурилась и не сразу отвела глаза от дороги. Потом взяла Тесс за руку. «Ну что, домой?» Тесс кивнула. Ей вдруг очень-очень захотелось оказаться в тепле маминого домика, где пахнет свежей стиркой и едой из кафетерия, где гораздо уютнее, чем на открытом пространстве.